В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Ну что ж, уважаемые слушатели, мы продолжаем свою работу. Это финальная часть нашей программы. Напомню, сегодня с вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. В северной столице 9 часов 12 минут скоро будет, а сейчас, внимание, раз, два, три, проверяем часы, 10:11. Ну вот такие шутки мы с утра себе позволяем. Да, 9:11 в северной столице. В 9:12 в эфире Лев Лещенко. Мы предлагаем вам настроиться на лучшее. Ну, а затем после песни в исполнении Льва Лещенко рубрика «Для садоводов». На ваши вопросы отвечает юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода Юлия Самсонова. После нашей рубрики небольшая реклама, прогноз погоды, а затем встреча с гостями. Сегодня гостями «Невского утра» будут начальник управления контроля качества и внедрения инноваций дирекции транспортного строительства Петербурга Андрей Демин и заместитель директора по качеству, руководитель научно-исследовательского сайта АБЗ1 Наталья Майданова. Готовьте свои вопросы, вы сможете задать их через WhatsApp, если напишите нам на номер +7 921 982 86 56. Будете писать, называйте себя. Очень сложно общаться с анонимами.
Как безмерно оно, притяжение земли, притяжение полей и печальных ракит, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов, и ночного костра на пустом берегу. Там горы высокие, там степи просторные. Притяжение земли, притяжение друзей, притяжение любимой в далеком окне. Там горы высокие, там степи просторные.
вниманию садоводов. Изменения в законодательстве.
У микрофона Наталья Савущик, и мы беседуем с Юлией Самсоновой, юрисконсультом Санкт-Петербургского дома садовода. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Недавно мне попалась на глаза еще одна новость. Конституционный суд якобы разрешил изымать единственное жилье за долги. Вот это нонсенс. Как это понимать, Юлия?
На самом деле это довольно старая и интересная проблема, которая возникает чаще всего в банкротстве гражданина. Существует такое понятие «исполнительский иммунитет». Это означает, что как бы гражданин не погряз в долгах, есть такое имущество, которое у него не смогут изъять и выставить на продажу ни при каких обстоятельствах. Но это такая социальная и, конечно, разумная норма, которая призвана обеспечить минимальные средства к существованию даже для самого отъявленного должника, которому, тем не менее, должно быть обеспечено право на его человеческое достоинство и прожиточный минимум.
О каком имуществе идет речь?
Это в первую очередь жилое помещение, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, а также земельные участки, на которых расположены такие объекты. Напомню, что исполнительским иммунитетом не обладает даже единственное жилье, если оно было приобретено за счет кредитных средств, да, ипотеки. Поэтому если вы задолжали банку, то выселение точно произойдет. Кроме того, нельзя обратить взыскание на предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования, племенной молочный рабочий скот, оленей, кроликов, птицу, пчел, ну, если это, конечно, все не используется для предпринимательской деятельности. А также нельзя обратить взыскание на корма, которые необходимы для содержания до выгона на пастбище, выезда на пасеку, семена, необходимые для очередного посева, продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, которые находятся на его иждивении. Ну, еще ряд подобных активов, которые обеспечивают самые минимальные человеческие потребности. На драгоценности предметы роскоши обратить взыскание, конечно, можно.
Юлия, и все-таки, что же с иммунитетом единственного жилья? Неужели Конституционный суд разрешил выселять должников на улицу?
Ну, здесь вопрос несколько сложнее. Если вкратце, то большинству граждан бояться нечего. Дело в том, что в практике давно обсуждался вопрос, можно ли продать для погашения долгов единственное жилое помещение должника, если это помещение является роскошным в том смысле, что намного превосходит потребности гражданина и членов его семьи.
Поясните, что это значит?
Представьте, что гражданин живет в квартире площадью в 300 квадратных метров в центре Петербурга, ну, и не имеет при этом иного имущества. А его кредиторы, как голодные волки, ходят вокруг этой довольно дорогой квартиры, но никак не могут заставить этого гражданина заплатить по долгам. Очевидно, здесь есть несправедливость, поскольку должнику, скажем так, нельзя позволить сохранить излишество в ущерб его кредиторам. Но суды относились к этому исполнительскому иммунитету по-разному. Когда-то давно сам Конституционный суд в одном из постановлений высказался, что нужны законодательные нормативы такой роскошности, и до их утверждения выселять даже из дорогого жилья нельзя. Эта старая позиция Конституционного суда цитировалась в большинстве судебных решений, где кредиторы безуспешно пытались восстановить справедливость.
И вот теперь такое регулирование появилось.
Нет, к сожалению, такого регулирования до сих пор нет, поэтому Конституционный суд решил самостоятельно урегулировать проблему. Как говорили разработчики проекта, различные предложения по роскошному жилью отвергались по причинам непредсказуемых общественных последствий.
То есть, Юлия, выселять можно, но только из роскошного жилья, даже если оно единственное.
Да, верно. Поэтому я и оговорилась вначале, что большинству бояться нечего. Следует заметить, что интересы владельцев роскошного жилья, в общем-то, тоже должны быть соблюдены. На практике обычно кредиторы договариваются между собой, покупают за свой счет жилье, отвечающее минимальным требованиям, а другое жилье продают. Делают это все от имени должника финансовый управляющий, который назначается судом.
А каковы параметры роскошности? Ну и, конечно, того жилья, в которое должник может быть выселен.
Этот вопрос оставлен на усмотрение суда, который рассматривает соответствующее дело о взыскании или о банкротстве. Ну, в общем, что разумно. В каждой конкретной ситуации вопрос роскошности нужно решать по-разному. В конце концов, у гражданина, который проживает в квартире площадью в 300 квадратных метров, может быть много иждивенцев, которые проживают совместно с ним и не имеют иного жилья. Поэтому суд может и отказать в продаже такой квартиры. Соответственно, и новое жилье не может быть совсем уж бюджетным. Квартира в студии или комната в коммуналке вряд ли будут рассматриваться судом в качестве альтернативы. То есть придется учитывать и социальные связи должника, и привычное место жительства. То есть выселить из квартиры в центре Петербурга в квартиру в Выборге или Приозерске, ну, тоже, скорее всего, не получится.
Юлия, и последний короткий вопрос. А если единственным жильем человека является дом на садовом участке?
Ну, это вполне возможно, тем более, что на садовом земельном участке можно строить жилые дома. И многие петербуржцы решают свою жилищную проблему именно приобретением дома, да, потому что это, как правило, дешевле квартиры в городе. Поэтому, да, если это единственное место жительства для семьи, то изъять ее могут в случае, если суд признает это имущество, ну, скажем так, роскошным. Продать и приобрести, соответственно, более бюджетный вариант. Ну, отвечающий, конечно, минимальным потребностям гражданина.
Благодарю. Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода. Уважаемые слушатели, вы можете задавать свои вопросы Юлии Самсоновой на ее личной страничке ВКонтакте или записываться на прием к Юлии Самсоновой в Санкт-Петербургский дом садовода. Прием бесплатный.
Садоводом. Законы, правила, решения.
Невское утро.
Девять часов 22 минуты в северной столице. Уважаемые слушатели, через некоторое время мы начнем беседу с нашими гостями. Сегодня гостями «Невского утра» будут начальник управления контроля качества и внедрения инноваций дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга Андрей Демин и заместитель директора по качеству, руководитель научно-исследовательского сайта АБЗ-1 Наталья Майданова. Готовьте ваши вопросы. Мы будем говорить о качестве ремонта дорог, о качестве строительства. Плюс 7 921 982 86 56, это номер для ваших текстовых сообщений через WhatsApp. Плюс 7 921 982 86 56. Готовьте ваши вопросы. Если будете их задавать, пожалуйста, называйте себя. Ну, а я сейчас сообщу вам о погоде. В эти минуты в нашем городе 2 градуса тепла, влажность воздуха 82%, давление 741 миллиметр ртутного столба. Сегодня, по данным Петербургского гидрометцентра, атмосферное давление будет понижаться. Сейчас ветер юго-западный до 3-6 метров в секунду. Днем ветер юго-западный, южный, умеренный. По востоку Финского залива порывами до сильного. Волнение вне льда на заливе значительное. Сегодня по области минус 2, плюс 3. В Петербурге в течение суток плюс 1, плюс 3. Завтра и послезавтра понижение температуры воздуха. Ожидаются осадки в виде небольшого снега. Завтра в течение суток минус 1, минус 6, местами до 9 мороза. Ну а 22 января еще чуть понизится температура воздуха. Ночью минус 4, 9, в отдельных районах области до 12 мороза. Днем минус 3, 8. Будьте внимательны, осторожны, на дорогах ожидается гололедица. Сейчас в нашем городе плюс 2.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Сегодня на связи с нашей студией начальник управления контроля качества и внедрения инноваций дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга Андрей Демин. Андрей Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
И заместитель директора по качеству, руководитель научно-исследовательского сайта АБЗ-1 Наталья Майданова. Наталья Васильевна, доброе утро. Наталья Васильевна, обращаюсь к вам. Доброе утро. Да, доброе утро. Вы меня хорошо слышите? Наталья,
да,
Васильевна?
Прекрасно.
Хорошо. Да. Андрей Николаевич, вы слышите Наталью Васильевну? Я имею в виду Майданову. Замечательно, да. Да, сегодня две Натальи Васильевны в эфире, и Майданова, и Савощик. Ну и мы начнем сегодня, конечно, важнейший разговор. Тема нашей беседы — контроль качества дорожных работ и применение инновационных технологий и материалов в дорожном строительстве. Я напомню слушателям, вы можете задать вопросы участникам сегодняшней передачи, если напишите нам через мобильное приложение WhatsApp на номер плюс 7 921 982 86 56. Я повторю еще раз, это для текстовых сообщений через WhatsApp. Плюс 7 921 982 86 56. Итак, мой первый вопрос Андрею Николаевичу. Андрей Николаевич, по итогам прошедшего сезона было произведено около 2 миллионов квадратных метров общего ремонта или 176 километров ремонта городской улично-дорожной сети. Это официальные данные, предоставленные пресс-службой вашего департамента. Работы проходили по 68 адресам. Общая сумма финансирования составила 6 миллиардов рублей. В общем, очень много было вложено. Работы велись активно. Мы, многие петербуржцы, это видели. А вот как город контролирует качество этой работы, качество ремонта улично-дорожной сети?
Ну, такие объемы работ, конечно же, предполагают под собой именно систему контроля качества. Система контроля качества наша начинается с написания технического задания на проведение ремонта работ, где мы прописываем четко, какие мероприятия должны быть проведены, какие технологии должны быть заложены подрядными организациями и какие материалы должны быть применены. И уже в ходе проведения ремонтных работ мы контролируем исполнение этих требований. Кроме того, мы отбираем материалы обязательным порядком и везем к себе в лабораторию для ее проверки.
Андрей Николаевич, да, я прошу прощения, у меня будут дополнительные вопросы, но я их задам, когда вы развернуто ответите на этот. Итак, везете в лабораторию, проверяете материалы. Что еще делается для контроля качества работ?
Мы проверяем выполнение, правильность технологических операций. Это проверка качества завезенной асфальтобетонной смеси. Мы сравниваем то, что привезли по документам, с тем, что было, с тем, что должно быть уложено. Это проверка температуры, это проверка работоспособности укладчиков асфальтобетонных, это работоспособность катков, это технология выполнения работ, очередность выполнения работ. И по завершении выполнения работ обязательно отбираются керны, вот эти дырочки на дороге, которые, да, остаются, к сожалению, и иногда они остаются. Вот. И уже комплекс, когда мы подтверждаем, что все соответствует техническому заданию, тогда мы руководителю проекта и техническому своему техническому надзору говорим, да, работа выполнена качественно.
Андрей Николаевич, объем все-таки большой. Мы в начале беседы привели цифру 176 километров городской дорожно-уличной сети. Общий объем финансирования 6 миллиардов. Кстати, я замечу, что из городского бюджета чуть более 4 миллиардов на эти цели было выделено. И около 2 миллиардов это федеральное финансирование в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но объем огромный. А как вы справляетесь с контролем? Ведь он делается выборочно. Ну, скажем так, как... часто, что ли, или с каким шагом делается этот контроль? Ведь невозможно же там на каждом квадратном метре взять пробу того, какие материалы, каково качество асфальтобетонной смеси. Невозможно на каждом километре ремонтных дорог там проверить, как работают асфальтоукладчики и так далее. И не в лужу ли кидают асфальт, что очень часто, к сожалению, бывало в минувшие годы. Вот как вы ведете этот контроль?
Ну, значит, да, мы осуществляем контроль выборочный, но на каждом адресе. Это не значит, что мы отбираем смесь там из каждой машины. Да, но у нас есть график выполнения работ. Сегодня укладывают нижний слой, например, да, мы и завтра, и послезавтра, то есть мы видим, например, да, мы приезжаем в любой день, мы не предупреждаем подрядчика, мы приезжаем в любой день. Отобрали смесь, увезли в лабораторию, проверили, ага, смотрим заключение. Подрядчик выполняет работы. Мы тоже также по графику приезжаем в любой, потому что обычно за один день адрес не делается. Это все равно там неделя, 10 дней и так далее. И в любой из этих дней мы приезжаем на разные операции. И точно так же, когда работы заканчиваются, у подрядчика есть определенные требования. Он должен отобрать 3 точки кернов на каждые 10 тысяч метров квадратных. Мы со своей стороны, уже у нас просто накоплен опыт, мы отбираем не менее 50% от объема подрядчиков. То есть в среднем на адресе подрядчик отбирает от 10 до 20 проб асфальтобетона. Соответственно, мы отбираем 50%.
Ну да, это хорошие цифры. Я напомню, что сегодня в нашей беседе участвует и представитель подрядной организации, руководитель научно-исследовательского центра АБЗ-1, заместитель директора по качеству. АБЗ-1 – это исследовательский центр, сайт, Наталья Майданова. Наталья Васильевна, а как подрядчик самостоятельно контролирует качество своей работы? Вы согласны с тем, что рассказал Андрей Николаевич, или есть еще какие-то нюансы? Наталья Васильевна, я обращаюсь к вам. Вы с нами? Ну вот какая-то проблема у нас возникла со связью.
А, я, Андрей, да.
Наталья Васильевна, вы с нами? Вот они, пандемические издержки, когда мы ведем эфир удаленно.
Я с вами. Вы меня слышите?
Вот сейчас я вас слышу. Да, сейчас я вас слышу. Да. Мой вопрос был о том, как подрядчик самостоятельно контролирует качество своей работы.
Да. Я согласна с заказчиком. Как контролирует подрядчик? У нас есть свои графики.
Ах, какая досада! У нас очень плохая связь. Угу. Наталья Васильевна, у вас, видимо, плохая связь, интернет. Я вас попрошу, есть ли у вас возможность, не отключаясь от связи со студией, каким-то образом переместиться в том помещении, где вы находитесь, с тем, чтобы связь все-таки была устойчивая через интернет? Мне очень сложно вас понять, а слушателю тем более.
Я пришла в другое помещение. Сейчас лучше слышно?
Ну вот сейчас вроде бы получше. Попробуйте ответить на мой вопрос.
Добрый день, дорогие родственники, в теме контроля качества. Подрядные организации, не только наша, но и все те, кто участвует в строительстве, ремонте в городе, ведут свой постоянный контроль выполнения работ. То есть у нас есть определенный график, по которому мы ведем операционный контроль на объектах строительства. Сейчас в стране появились новые стандарты на асфальтобетонные смеси, на дорожно-строительные материалы. И при укладке асфальтобетонных смесей необходимо иметь приборы неразрушающего контроля, которые постоянно контролируют степень уплотнения на объектах. И поэтому подрядчики все имеют вот эти приборы неразрушающего контроля, которые позволяют сказать, хорошо ли мы уложили асфальтобетонную смесь или плохо. И тут же подкорректировать степень уплотнения. При производстве асфальта на асфальтобетонной лаборатории с каждой партии, которая определена в нормативных документах, отбираются пробы смеси и проверяются в лаборатории. И результаты постоянно, результаты о качестве выпускаемой смеси, о температуре выпускаемой смеси подаются на объект укладки. И там идет постоянная корректировка по режимам уплотнения. То есть сейчас в связи с появлением новых нормативных требований, эти требования ужесточили контроль на заводе, контроль на объектах. И все подрядные организации, наши и наши коллеги из других подрядных организаций, мы имеем оснащенные лаборатории, мы имеем достаточный штат сотрудников, которые позволяют нам производить 100% контроль выполняемых нами работ.
Были ли какие-то нарушения, Наталья Васильевна, вопиющие, которые повлекли за собой какие-то санкции в отношении подрядчиков, наказания и так далее? Я имею в виду за последние месяцы. Возьмем 2021 год, период ремонтных работ. Это весна, лето, осень. Приведите примеры, если были какие-то нарушения, какие именно, и как вы, подрядчики, следите, что ли, за чистотой своих работ, как таких нерадивых, может быть, исполнителей наказывают?
Как таковых нарушений явных я не помню, ведь подрядчик несет гарантийные обязательства за свою работу. Ему невыгодно плохо делать, потому что он в течение определенного количества лет должен отвечать за свою работу. И если он изначально сделает плохо, то ему же свои деньги нужно будет вкладывать в ремонт, в содержание, там, в какой-то...
Да, 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 спасибо. На замену слоя, если выявлен какой-то брак. Спасибо, Наталья Васильевна.
Да.
Немножко опять у нас поплыла связь. Спасибо за ваш ответ. А дополнительный вопрос, который задает и наш слушатель. К сожалению, он не подписался. Ну вот вижу в предыдущих сообщениях, видимо, это Александр. А какой срок гарантии сегодня предоставляют подрядчики? Срок гарантии на асфальтобетонное покрытие, на дорогу? И что мешает увеличить срок гарантии? Продолжает свой вопрос Александр. Может быть, тогда Андрей Николаевич ответит на этот вопрос, а Наталья Васильевна продолжит?
Да, давайте я отвечу. Значит, гарантийные сроки устанавливаются в зависимости от интенсивности движения на наших улицах. До 15 тысяч автомобилей в сутки – это 4 года, а свыше 15 тысяч автомобилей в год – это 2 года. Хочу отметить, что вот я как раз тут подвел статистику, не в расчете этого года, а начиная с 15-го, это 6 лет, мы уложили более 13 миллионов квадратных метров асфальта. Это 615 адресов. Еще ни на одном адресе мы асфальт не переделали.
Вообще не переделывали?
Вообще не переделали.
А колейность?
Колейность на этих адресах где-то местами устраняли, но колейность, к сожалению, это бич. Это бич не только города Санкт-Петербурга, это вообще, ну, это единственное, что мы можем только снизить. Убрать, к сожалению, колейность мы не можем. Это разговор долгий, я думаю, это можно даже целую передачу посвятить.
Но все-таки, Андрей Николаевич, я прошу прощения, да, по колейности еще уточняющий вопрос. Если она возникает у обывателя такого, как я, например, да, может возникнуть вопрос. Ну, хорошо, колейность возникает, значит, некачественная асфальтобетонная смесь, значит, чего-то в этот винегрет не положили, что-то, как говорят, в народе притырили. Или мы ошибаемся?
Нет, вот знаете, вот этот вот образ монстра-дорожника, который не умеет ничего делать, только ворует, да, чего-то не докладывает, вот от него надо отходить. Если объективно посмотреть на наш город, да, и сравнить его вообще с другими регионами, то мы существенно отличаемся. И многие гости, которые приезжают у меня знакомые, они говорят: «Господи, как хорошо у вас стало в городе».
Имея в виду дороги, да?
Да, я говорю, да, сейчас мы обсуждаем дороги. Вот этот вот образ, надо от него отходить, да, если объективно подходить, то, конечно, дороги у нас стали намного лучше. Колея, ну, понимаете как, ну, это колея, она именно возникает от износа в зимний период. Летом колеи нет. У нас не плавится асфальт, как, например, в южных районах, где асфальт превращается в такие как бы амурские волны, да, если это можно сравнить с ними.
Ну, у нас тоже этим летом было почти как на юге, поэтому, видимо, дороги пострадали, жарко все-таки было.
Нет, нет, нет. Наши асфальты очень устойчивые. Я могу сказать, что начальная температура плавления асфальта примерно где-то 76 градусов для нашего региона. И мы это всегда поддерживаем.
Ну что ж, это хорошие цифры. Значит, все-таки колея возникает в зимний период, шипованная резина, нагрузка,
шипованная резина.
Большое количество автомобилей. Вот вы сказали, 15 тысяч автомобилей гарантии 4 года, свыше 15 – 2 года. А в Европе, Андрей Николаевич, эти показатели какие? Я имею в виду нашу ближайшую Европу, например, Скандинавию. До пандемии мы все, многие часто бывали в Финляндии, в Швеции, видели, какая там дорога. Там качество, конечно, очень хорошее.
Ну, я считаю, нам сравнивать с Финляндией особо тоже сложно, да. У нас в Санкт-Петербурге зарегистрировано официально на, по-моему, 20-й год, я поднимал статистику, 1,7 миллиона автомобилей в Санкт-Петербурге. На всю Финляндию, по-моему, около 3 миллионов автомобилей. Вот, интенсивность ниже, конечно, износ ниже, да, но если, например, проехать по той же трассе от Иматры до Лапенранте, это был как раз вот 20-й конец 19-го года, там тоже колея, а там машин практически нет. Именно колея износа. Так что тут мы много переняли, кстати, от скандинавов. Очень много. У нас мы применяем в верхних слоях покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон, в котором каменного материала почти 78%. То есть мы ездим практически по камню. И крупные фракции, самые крупные фракции, там порядка 45%. Вот, поэтому, ну, увеличить количество камня не представляется возможным, иначе он не склеится.
Так, ну да, это логично.
Это будет щебень на дороге, но, к сожалению, вот интенсивность и шипы, хотя вот многие уже, да, знакомые у меня пересаживаются на липучки, так называемые, ну, честь им и хвала.
А липучки, спасибо. Простите, Андрей Николаевич, я не автомобилист, это что?
Ну, это так называемые фрикционные шины, у которых отсутствуют шипы и сделан из специального состава шина именно для зимы.
То есть изнашиваются шины, а не асфальтовое бетонное покрытие?
Да, они не изнашивают. А по этому даже пути, например, нет, по этому пути пошла Европа, а у них же были шипы. И расходы на колею, они посчитали, сколько они денежек и тратят, и запретили шипы. И вот они сейчас ездят там зимой все на фрикционных шинах.
Ну и что ж, у нас эта тенденция тоже наметилась. Начальник управления контроля качества и внедрения инноваций дирекции транспортного строительства Петербурга Андрей Демин, наш гость, и руководитель научно-исследовательского центра АБЗ-1 Наталья Васильевна Майданова. Наталья Васильевна, вам слово. А вот какие инновационные материалы и технологии применяет ваша компания, компания-подрядчик?
Постоянно совершенствуем выпускаемую продукцию именно в направлении, чтобы асфальтобетонное покрытие было устойчиво к абразивному износу. Мы применяем специальные полимерные добавки для того, чтобы вот этот клей, битум, который склеивает все каменные материалы, был более вязкий, лучше держал вот эти каменные материалы и также участвовал в сопротивлении вот этому абразивному износу. Плюс обязательно в асфальтобетонной смеси добавляются адгезионные добавки, которые создают вот эту прочную пленку битума с каменным материалом, потому что у нас очень влажный климат, и вот этот абразивный износ, который происходит зимой во время пользования шипованной резиной, по влажной поверхности они как фрезой снимаются постепенно, там миллислой за слоем в асфальтобетонном покрытии. А также мы обязательно в своих технологиях используем... выпускать.
Наталья Васильевна, плохая и связь, вас плохо слышно. По крайней мере, Наталья Васильевна, еще раз, пожалуйста, слышали, повторите. Сейчас. Вот сейчас лучше со слов «также мы в своих технологиях». Вы интересную вещь начали говорить, пожалуйста.
Также мы в своих технологиях используем адгезионные добавки. Говорила я об этом?
Да, продолжайте.
Которые обязательно нужны в асфальтобетонных смесях, чтобы создать прочную пленку между битумным клеем и каменным материалом. Также мы сейчас совместно с Комитетом транспортного развития, с Дирекцией транспортного развития, мы стараемся выпускать асфальтобетонные смеси при пониженных температурах, чтобы вот этот связующий материал органический, битум, он меньше старился, плюс меньше нагрузка на окружающую среду. И последние тенденции, наверное, вот мировые и российские уже, мы должны внедрять, и мы стараемся внедрять технологии, которые относятся к так называемым зеленым технологиям. Это такой мировой тренд, который мы не можем обойти.
В этих зеленых технологиях что в приоритете, очень коротко?
В зеленых технологиях в приоритете снижение температур выпуска и укладки асфальтобетонных смесей. А в этих технологиях, в зеленых технологиях использование вторичных ресурсов без ущерба качеству асфальтобетона. Поэтому нижние слои покрытия мы сейчас постепенно начинаем устраивать с использованием вот тех или иных вторичных ресурсов.
Благодарю. Не будем их перечислять. Я благодарю вас, Наталья Васильевна. И мой вопрос Андрею Николаевичу. В этом году в нашем городе проводились и масштабные работы по ремонту трамвайных путей. Кстати говоря, продолжаются и зимой. Протяженность в городе трамвайных путей 228 километров. Там новые технологии используются?
Да, конечно, там используются новые технологии. Если брать капитальный ремонт, то трамвайные пути устраиваются на бетонной плите для того, чтобы уменьшить вибрации, укладываются специальные вибрационные, антивибрационные маты. Рельсы укладываются на специальные также вибрационные, антивибрационные прокладки, либо специальную мастику. Уже хорошо себя зарекомендовал литой асфальтобетон. То есть мы в междупути и в трамвайных путях укладываем асфальтобетон, литой асфальтобетон. За счет того, что он содержит большее количество битумного вяжущего по сравнению с обычным асфальтом, то он компенсирует все передвижения и рельсов, и разных вот этих вот всех материалов, которые присутствуют в трамвайных путях в летний период и в зимний. То есть асфальт не трещит, асфальт крепко держится в основании. Вот, в принципе, все. И я хочу отметить, что опыт Санкт-Петербурга именно по ремонту и капитальному ремонту трамвайных путей очень сейчас так высоко захватил регионы. То есть все обращаются постоянно к нам, и вот я знаю в ОБЗ-1 тоже именно рассказать про технологии, как нужно проектировать, что нужно делать и так далее, потому что много где есть трамваи, а сейчас пришло время их ремонтировать.
Ну что ж, замечательно, уважаемые слушатели, есть от вас вопросы, но время в эфире для беседы, отведенное, подошло к концу. Я благодарю участников сегодняшней передачи. Начальник управления контроля качества и внедрения инноваций дирекции транспортного строительства Петербурга Андрей Демин был наш гостем, и руководитель научно-исследовательского сайта ОБЗ-1 Наталья Майданова.
Время местного вещания.
Не оставаться и ждать, что уснут. что все пройдет само. Есть один финал у всех историй, и было бы горе, как каплями в море вынесет печаль.
Ну, нам с вами снег, уважаемые слушатели. Прогноз погоды гарантирует завтра и послезавтра. Сегодня мокрый снег, дождик, но об этом подробнее через 5 минут.
Программа передач.
Я напомню, что Радио России вы слушаете по городской областной трансляционной сети на первой кнопке, на УКВ 66,3 МГц и в интернете на нашем сайте www.rtr.spb.ru. В начале каждого часа на Радио России Вести, в 10.10 сигналы точного времени, в 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель. Литературные чтения Ирины Беруля, записки на подрамниках, часть 4, слушайте в 11.25 и в 20.40. В 12.10 радиоканал «Слушаем», в 13.10 передача по вашим письмам «Любимые мелодии». Литературные чтения, премьера Александр Кузнецов, «Арктическая одиссея», часть 9, в 14.10. В 14.35 передача «Имя и время», в 14.45 галерея мастеров, с 15 до 16 технологический перерыв в работе городской трансляционной сети, но затем, после перерыва и очередного выпуска вестей, школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 «Пулковский меридиан», в 18.10 «Новости дня», «События и комментарии». В 19.10 передача «Наше время», в 20.10 «Ветер в окно», в 22.10 «Театр Радио России», «Беляев», «Голова профессора Дуэля», «Радиоспектакль», часть 4, семейный радиожурнал «Детский вопрос» в 22.35 и музыкальная гостиная в 23.25.
«Невское утро».
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня будет облачно. Осадки, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный, умеренный. По данным Петербургского гидрометцентра, в течение суток по области минус 2, плюс 3, а в Петербурге в течение суток от плюс 1 до плюс 3. Завтра и послезавтра понижение температуры воздуха до минусовых и умеренный снег. В эти минуты плюс 2, влажность воздуха 81%, давление 741 миллиметр ртутного столба. Сегодня давление будет понижаться. В эти минуты ветер южный до 3-5 метров в секунду и плюс 2. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Невского утра» и с вами прощаемся. Желаем всего доброго. Ведущая Наталья Савощик, звукорежиссер Татьяна Кузнецова.